Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Получилось съездить в гости к родителям. И я говорю: мам, тема благодарности. Она говорит: о, сынок, она не входит в тему вообще, в топ-3, в топ-5, в топ-10 духовных дисциплин. Нет. Если у вас вдруг даже есть бюллетени, то там написано, что мы чему верующие учатся? Ходить в церковь, молиться, поститься, слушать радио Радонеж, читать слово, изучать слово, встречаться с друзьями. Кто-то даже ходит на домашние группы, на дискуссионные группы. Это чемпионы веры. Кто-то участвует в служении. Это чемпионы веры. С большой буквы Ч. Человечище просто вот в церкви. И где-то там далеко-далеко люди, которые заставляют свое сердце быть благодарным, потому что в противном случае оно рассыпается. И сегодня мы с вами будем говорить про эту дисциплину. Очень много Слово Божие говорит о благодарности. Очень много Слово Божие говорит о том, как благодарить, кого благодарить. Сам Христос – пример благодарения. И Он же сам призывает нас, приглашает быть благодарными. О! Я выбрал неочевидный, но очень хороший текст из Священного Писания в почтении Господу. Слово его, давайте встанем и прочитаем из Евангелия от Луки, из 17 главы, историю 10 прокаженных. По пути в Иерусалим Иисус проходил вдоль границы между Самарией и Галилеей. Когда он входил в одно селение, его встретили 10 прокаженных. Остановились неподалеку и громко закричали: «Иисус, наставник, жалься над нами!» Когда Иисус их увидел, Он сказал: «Пойдите и покажитесь священникам». Те пошли, и по дороге были исцелены. Один из них, как только увидел, что исцелен, возвратился, громко прославляя Бога. Он пал к ногам Иисуса и благодарил Его. И этот человек был самарянином. «Разве не 10 человек были очищены?» – спросил Иисус. «Где же остальные 10? Где же остальные 9?» Простите. «Никто из них, кроме этого иноплеменника, не вернулся, чтобы прославить Бога». И сказал самарянину: «Встань, иди, твоя вера спасла тебя». Помолимся. Господи, благослови нас читать Твое Слово, понимать Твое Слово и слушать Тебя внимательно. И пусть Твое Слово освобождает нас, исцеляет нас, помогает нам поклоняться Тебе. Во имя Отца, Сына и Духа Святого молимся Тебе вместе. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Итак, история 10 прокаженных. Если смотреть на нее поближе, она нас учит просить о помощи, четко выполнять все, что Господь сказал, останавливаться, когда сталкиваемся с чудом, о котором просим, и возвращаться к Богу с благодарностью. Вот об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Я постараюсь быть кратким. Итак, просить о помощи. Тут важный вопрос. А вот эти прокаженные, которые кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас», они были учениками Христа? Непонятно. Они были последователями Христа? Непонятно. Они только слышали о том, что есть модный новый раввин, который ходит, исцеляет, у которого есть власть. И если только вот мы соприкоснемся с ним, мы можем его попросить, чтобы, может быть, он нас очистил. В чем суть прокаженного в первом веке нашей эры? В том, что ты отброс общества. Это неизлечимая болезнь. И болезнь заразная, поэтому ты живешь с такими же, как и ты, подальше. И о том, что ты подходишь, ты еще должен предупреждать. «Я прокаженный, разбегайтесь». И вот они встречаются с тем, кто говорит: «Просите, и дано будет вам». И с верой в то, что это тот самый учитель, Они кричат: спаси нас из нашего положения. И происходит чудо. И для нас это первый урок. А кто бы мы ни были, мы можем просить. Господь хочет, чтобы мы Его просили. Господь хочет, чтобы мы просили Его исправить нашу жизнь. Вот здесь большой вопрос, о чем мы просим? И второй вопрос – это готовы ли мы благодарить Бога за результат, который Он нам дает? И это нам для размышления. И я вам напомню мой любимый тезис. Мы же в церкви собираемся не только для того, чтобы самим изучать Слово Божие, славить Бога и изучать, и настраивать свою жизнь. Мы изучаем это для того, чтобы делиться этим потом. Когда у наших друзей, у наших родственников, у наших коллег возникают вопросы, а мы уже подумали об этом. И вот когда речь идет о благочестивой жизни, которой очень хочется жить так, чтобы все замечали, она сегодня мы будем говорить о том, как она уходит корнями в благодарность. Почему Христос говорит: «Пойдите, покажитесь священникам»? Сейчас мы переходим уже ко второму шагу. Если мы о чем-то попросили, то дальше надо очень внимательно слушать. У вас есть друзья, которые задают вопрос, а там не слушают ответ? Ладно, не поднимайте. Может быть, это не друзья нам, но вот такие коллеги точно есть. И это для нас супер пример христианина, который: «Господи, спаси, пожалуйста, мою жизнь». И Господь уже начал говорить о том, куда пойти, чтобы жизнь была спасена, а я не слушаю. Да, я один из этих. Потому что так много всего надо успеть в жизни, что, ну, типа, закинул запрос, и потом когда-нибудь, значит, послушаю. Но вот история это говорит нам о том, что если я Бога о чем-то попросил, мне сначала надо внимательно послушать, а вдруг он уже что-то говорит. Так вот, почему пойдите к священнику? Потому что священник не имел, наверное, власти исцелить, но священник имел власть провозгласить, что ты здоров. То есть священник мог дать право перестать кричать: «Идет прокаженный, разбегайтесь». Священник мог посмотреть на человека и утвердить, что да, человек здоров, человек чист, человек может быть частью общество людей снова. Поэтому Христос говорит: ну, пойдите. Они пошли. А для того, чтобы пойти, что им нужно? Вера была нужна. То есть сначала они послушали Господа, послушали внимательно, что Он сказал. Дальше им нужна вера. И с верой они пошли. И вот здесь для нас очень важный тезис, что Господь очень часто исцеляет нас уже в процессе исполнения того, что Он сказал. Господь исполняет, и если вы работаете с бюллетенями, там есть место, куда это вписать. Вот. И если вы ведете конспект, то это, наверное, центральная мысль, которую я бы хотел, чтобы вы записали. Помимо того, что благодарность — это духовная дисциплина, которая ведет меня по пути спасения и которая учит меня жить, помогать работать над своим сердцем, то вот очень важно увидеть, что Господь, смотрите, Он им сказал: ребята, вперед, к священнику строим. И они, 10 человек, пошли. И в процессе уже обратили внимание на то, что они еще не дошли, а Господь их уже исцелил. Но суть в чем? Они послушали, они спросили, услышали ответ, они последовали ответу, пошли туда, куда Господь их послал, и на пути увидели, что исцелены. И вот эту механику нам надо заметить и запомнить. Христианская жизнь, мы помним и знаем, и каждое утро, глядя на себя в зеркало, вспоминаем о том, что христианская жизнь — это не что-то очень простое, это не что-то, что очень легко. Следовать за Богом и быть послушным, когда кто-то нарушает твои границы, это христианская жизнь. Просто это не кто-то, а это кто-то. Это Господь, который дал мне эту жизнь. Он говорит мне: сынок, вот тебе путь, вот тебе истина, и вот тебе жизнь. Иди. И всякий раз, когда ты хочешь налево, направо, назад, наверх, вниз, а не туда, куда послал тебя Христос, исцеление не происходит. Помните пророка Иону, которому Господь сказал идти проповедовать? Он говорит, да, спасибо, Господи. Купил билет на кораблик и поехал вокруг по Москве-реке кататься, наблюдать, как там Москва похорошела при Собянине. И исцеление не произошло до тех пор, пока он не прозрел и не пошел туда, куда Господь ему говорит. Вот, и тут мы можем остановиться и, например, проанализировать, что сделал с нашей жизнью Инстаграм. Как мы научились смотреть на чужую красивую жизнь и быть недовольными тем, как живем мы. Причем дело же не в Инсте и не во всех на свете запрещенных социальных сетях на территории Российской Федерации. А дело в том, что мы получили еще один канал, по которому мы получаем информацию, по которой мы можем калиброваться, вот, калибровать свою жизнь. Вот согласно девочке Наташе из Воронежа, у которой очень богатый муж и очень красивая жизнь, клевая кухня и всегда идеальной формы сырники, посыпанные сахарной пудрой, еще голубика посреди февраля там лежит сверху. Вот согласно Наташе, я правильно живу или нет? И вот согласно Наташе, тому, как она выглядит в социальной сети, мой муж достаточно зарабатывает? Сейчас будет мужской пример, не переживайте. Но то, как глубоко неблагодарность проросла в умы фанатов Инсты, ну тут даже исследования не нужны. Это просто трэш, как мы портим себе жизнь. А Господь говорит, что, не завидуй. Что там, у соседа корова жирная? Не надо завидовать, корми свою, если она у тебя есть. А если нет, будь благодарен за Хрюшу, она, у нее шикарное сало будет в следующем сезоне. Будешь кушать, будешь радоваться. Будем говорить про автопром, гаджеты и трицепс, у кого видно, у кого не видно. Мужчины же тоже друг на друга посматривают, тоже соревнуются. Есть вещи невообразимые для женщин, в которых мужчина соревнуется. И тут, может быть, даже инста не нужна, но нам всегда есть куда посмотреть. Вон Павел даже Инессе помогает, как бы тут надо четыре руки переводить. А эти невообразимые вещи, которые мужчины думают и в которых соревнуются. И это только зависть, которая вымывает благодарность из моей жизни. И из моей же тоже. Я же тоже смотрю по сторонам. Вы же знаете, почему я так поздно стал священником? Потому что все пасторы, с которыми я соприкасался, были бедными и грустными. Ну что ты смеешься? Это было очень... тяжело принять Божий призыв сразу, потому что я не очень понимал, как устроить свою жизнь. Потому что вот так, как они, я же сравнивал себя. Сравнение помогает нам вымыть благодарность из своей жизни. Потом говорит Господь, есть же прямая инструкция. Мужья, любите своих жен. Там, жены, будьте покорны своим мужьям. Дети, почитайте папу с мамой. И вот здесь благодарность резко заканчивается во всех перечисленных случаях. То есть, вы же разговариваете с подростками время от времени, с любыми. Вы же понимаете, что родители их что? Правильно, замучали. Подберите правильный синоним. А как должно быть? А должно быть, Господи, у меня есть мама. Господи, у меня есть папа, спасибо тебе. Что говорит Господь? Господь говорит, почитай отца, почитай мать. И будешь долго жить. А мы что? Но при этом написано же, отцы не раздражайте своих детей. И что делают отцы? Отцы соревнуются, у кого более послушные дети, у кого более благочестивые дети. Это, наверное, самое благочестивое соревнование. Но оно тоже вымывает из моего сердца благодарность. Знаете, что происходит с детьми, когда они знают, что их с кем-то сравнивают? Да, они начинают подсознательно откладывать на психотерапию вот потом. Потому что в этот момент им наносится травма. И это все, я же еще даже от 10 заповедей не отошел никуда. Еще от того, что апостол Павел, апостол Петр благочестиво говорят о том, как семья должна быть устроена. На работе. У кого начальники отвратительные? Махните рукой. Там, вот кто учится? Кому тяжело учиться с теми людьми, которые вам достались? А кому учиться, ну вот, недорого, легко? Вот махните рукой. Обходится. А вот здесь тоже шикарное место для неблагодарного сердца. Потому что всегда есть кто-то, кто выглядит так, что он лучше устроился. И всегда в моем сердце найдется нежелание слушать, что мне сказал Господь. А ведь исцеление сердца проходит в процессе послушания. Добро пожаловать на День Благодарения в Московскую Библейскую Церковь. Благодарение – это не только чудо Божье. Благодарение – это в том числе упражнение. Да, трицепс мне дался бесплатно. У меня его все равно видно. Спустя 20 лет. Но все остальное требует упражнений. Да. Господь говорит служить и поклоняться Ему одному. И это экстраполировать нужно на всю свою жизнь. И если я плохо живу, это значит, во-первых, у меня вымылась куда-то благодарность, и, во-вторых, мне нужно посмотреть, а в чем я не слушаю своего Господа, в чем я иду не туда, куда Он меня послал, и в связи с этим не исцеляюсь. Вот это хороший вопрос, который нужно себе задать. Если вы ведете заметки, запишите этот вопрос. В каких сферах своей жизни я иду не туда? В каких сферах у меня ориентир не Христос, не соревнование с самим собой вчерашним, а вот не туда я иду. Но что произошло с одним вот нормальным персонажем этой истории? Он сделал все правильно, пошел на полпути, понял, что Господь его исцеляет. И он понял, что нам нужно вернуться к Богу с благодарностью. Тут в целом для бизнеса неплохая конверсия. 10% из 10 – 1. Но для человеческого общества конверсия чудовищная. Есть исследования, которые говорят о том, что в Российской Федерации всех христиан, это те, кто хотя бы 10 раз в год бывает в церкви, 10% или меньше. Вот. И нам для понимания причин, придешь домой, проверишь. Вот. Это, ну, статистика убивает вообще. А протестанты там вообще математическая погрешность. Тебе понравится. И это причинно-следственная связь. Вот она сразу... Почему так мало людей в церкви? Почему так мало людей открыто следует за Богом? Потому что большое количество людей потерялись где-то вот по дороге. Им Господь сказал, куда пойти, они куда-то пошли и где-то там затерялись. Причем тут же история не говорит о том, исцелились они или нет. То есть есть вероятность довольно большая, что они исцелились. Просто им вот плевать на того, кто их исцелил. И я не буду сейчас разводить хейт в отношении этих 9, а давайте посмотрим на вот этого 10, которым, ну, было бы круто стать. Он же слышит слова спасительные. Вера твоя спасла тебя. Он вернулся с благодарностью. Он вернулся сказать спасибо. Мы когда с Костей познакомились, он всем говорил, что человека от обезьяны отличают две вещи. Да? Спасибо большое, извините, пожалуйста. Если вы в церкви первый раз, или если вы только приобщаетесь, значит, что вам нужно знать? Если есть мнение, что Христос – спаситель мира и Бог, который приходил рассказать о себе как следует. Если мы понимаем, что у нас есть Небесный Отец, если мы слышим, что в Духе Святом у нас есть утешение – попросите, попросите изменить вашу жизнь так, как он считает нужным. А потом изучайте, ну хотя бы Евангелие от Иоанна, прочтите от начала до конца, послушайте, чего Господь хочет от вас, и попробуйте пойти туда, куда он предлагает вам последовать. И Слово Божие гарантирует, что исцеление начнет происходить по дороге. И когда мы что-то просим во имя Христова, мы просим, чтобы Его воля творилась в нашей жизни. И дальше, если мы прикладываем усилия, чтобы эта воля творилась в нашей жизни, исцеление происходит. Просто когда чудо начинается, приходите к Нему с благодарным сердцем. Здесь в чем прелесть вот этой истории? В том, что исцеленный, прохоженный приходит публично. Публично благодарит. То есть это не тайна. Наоборот, смотрите, что происходит. Это же Господь меняет мою жизнь. И это та благодарность, которой, можно сказать, требует Христос. Я не знаю, это ирония. Или это серьезно Христос говорит вот эти слова. Я же 10 исцелил, а где еще 9? Почему они не пришли? Ну, то есть, давайте просто предположим, что для Христа благодарность – это база. И эта база должна прийти в нашу жизнь по-хорошему. Теперь давайте посмотрим на этого прокаженного под богословской лупой. Значит, там же написано, что это самарянин. Вы же прочли. Так вот, самарянам в иудейском сообществе в спасении было отказано. Потому что это сообщество принцев полукровок, потому что это сообщество язычников, которые вроде бы ждут Мессию, но не так, как надо, без уважения. И поэтому с самарянкой у колодца Христос беседовал. И добрый самаритянин был в притче в ответе на вопрос, кто мой ближний. То есть Христос неоднократно сталкивается с язычниками, которым в целом базово до встречи с ним было не очень интересно, что он скажет. А здесь мы видим прозревшего язычника, который пошел за Христом и побежал к нему его публично благодарить. Славя Бога, мы прочитали с вами. Потому что Христос спасает. И Христос спасает не только хороших, добрых, интеллигентных, из добрых семей или родившихся в правильных местах, там, с правильным размером черепа, разрезом глаз, там, и с правильной жизнью, с правильным образованием. Не эти метрики Господа волнуют. У Господа одна метрика. Ты либо идешь за Ним, либо нет. И эта история, она предвосхищает разговор о тех язычниках, которые к Богу присоединятся. И смотрите, сколько нас здесь, сотня язычников, которые точно так же пошли за Христом. И нам, в общем, не очень интересно. Весь религиозный мир, он разрешает славянам быть христианами или не разрешает? Кому какая разница? Меня Христос позвал. И я ему, к нему возвращаюсь с благодарностью, и я его имя передаю из уст в уста. И практику христианской жизни мы передаем друг другу. Почему? Потому что сам Господь нас позвал. И это чудо. И люди, с которыми вчера нельзя было садиться за один стол, потому что это влекло за собой ритуальное осквернение. Сегодня цари и священники Бога живого. И это второе, что вам нужно знать, если вы в церкви первый раз. Нету каких-то таинственно избранных, вот которым только можно. Если Господь вас призывает, это значит, вас ждут в Царстве Небесном. Возвращаемся к разговору о том, что благодарность – это дисциплина и путь спасения. В первом послании Фессалоникийцам что мы читаем? «Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья во Христе Иисусе для вас». Это мы уже немножко отвлекаемся от прокаженных, исцеленных, и одного, кто вернулся с благодарностью, и уже смотрим на свою жизнь. Жизнь апостола Павла не была прогулкой в небесах с эскимо. Но жизнь апостола Павла была следованием за Христом, который его спас. За Христом, который вот мой Господь. И он говорит, всегда радуйтесь. Это не сценка с выезда молодежного. Когда добро, добро, всем добро, все радуйтесь, всем хорошо. Улыбайся, что ты не улыбаешься? Улыбайся. Нет, апостол Павел не так пишет. Он говорит, ребята, я отдаю себе отчет в том, что вам жить нелегко. Я знаю, я вижу сердце твоего начальника насквозь и твоих заказчиков. И так далее. Я понимаю, что вам, но всегда радуйтесь. Это цель, к которой средство – это исполнение Божьего Слова. Чтобы мне всегда радоваться, мне всегда нужно идти за Христом. Постоянно молитесь. Да. Не поднимайте руки, ворчуны, которые, когда злятся на людей, ворчат сначала, а потом, может быть, в конце недели молятся об этом, когда вспоминают. А Господь говорит через апостола Павла: молитесь. И в любой непонятной ситуации, в любой непонятной ситуации будьте благодарны Богу. И воля Божья не в том, чтобы... Здесь же написано, вот и в этом воля Божья во Христе Иисусе. Воля Божья не в том, чтобы у меня был всегда новый автомобиль. Воля Божья не в том, чтобы у меня была зарплата, чем у всех, с кем я знаком. Воля Божья не в том, чтобы у меня была самая добрая жена на свете, и все другие жены ей завидовали, и мужья завидовали, и так далее, и так далее. И чтобы и дети, и дача, и работа. А еще работа у меня должна быть такая, что все эксперты на рынке должны не просто хотеть быть мной, а они должны платить по миллиону за мои мастер-классы. Полчаса. А потом на Патриках давать про это интервью. Как бы мы же что-то, о чем мы мечтаем, если вот просто сказать это с другой интонацией, звучит чудовищно, а что-то очень весело. А что-то, о чем мы мечтаем, оно вообще не укладывается в рамки Божьей воли для нас. То есть Господь хочет, чтобы наша цель, чтобы мы были благодарны за все, что у нас есть. И нам вот очень важно здесь большими буквами в конспектах своего сердца написать упражнение. У меня есть родственник. Его зовут Иван. Он ненавидит убираться. И поэтому всякий раз, когда он пылесосит квартиру, он просто прокрикивает на всю квартиру: «Господи, спасибо тебе, что мне есть ковер, у меня есть ковер, который я могу пылесосить. Господи, спасибо тебе за то, что мне есть где жить». И это наше с вами упражнение. То есть если мы хотим, правда, идти по пути благодарного сердца, нам нужно научиться играть в эти перевертыши. Когда что-то, что меня раздражает, мне нужно обернуть в благодарность. На той неделе я выяснил, что у нас спустя меньше, чем 2 года лопнул радиатор в автомобиле. Потому что 2 года назад можно было купить только вот китайский аналог. И вот первая моя мысль, когда я понял, что он лопнул, и вы же силы своего воображения представляете, что мне говорит слесарь в гараже про это, когда вот смотрит, ну, который это устанавливал. А моя задача пред Господом: Господи, слава тебе, что у меня есть автомобиль, что я сюда доехал, не запоров мотор, и что у меня есть деньги на новый радиатор. А вдруг на рынке чуть дороже есть японские? И вот это моя дисциплина, это моя работа. Всякий раз, когда у меня что-то болит, всякий раз, когда мне что-то неприятно, останавливаться, просить Бога об исцелении, размышлять и рассуждать о том, что Господь хочет мне сказать на эту тему. Нет работы? Вот у меня сейчас есть товарищ, у которого нет работы, и для него это время переосмысления, время погулять, время с друзьями своими встретиться, со всеми. И я просто вот любуюсь. И есть десятки людей, которые на рынке, на котором куча работы, ищут работу. Ну, может быть, не там, может быть, не ту, может быть, не вовремя, может быть, без молитвы, может быть, ну, разные есть причины. И вымывают благодарности своего сердца. Там нет повода для благодарности. А для нас это упражнение. Ну и теперь... Надо потихоньку заканчивать. Но прежде чем мы закончим, давайте вспомним, как все начиналось. Господь, когда творил мир, в конце каждого эпизода творения останавливался и праздновал. И говорил, что это хорошо. Сам Творец останавливается, чтобы отпраздновать и похвалить сделанную работу. И если мы его дети, нам нужно учиться не себя ставить в центр Вселенной. Он же все еще центр Вселенной. Поэтому наша задача — учиться останавливаться, праздновать и хвалить его за то, как он проделал работу. Ровно это делает 10-й прокаженный. Он останавливается и хвалит Господа за проделанную работу в его жизни. Он говорит: Господи, спаси меня, пожалуйста, из того состояния. Пожалуйста, все, ты снова член общества. А еще не просто ты член общества, еще твоя душа спасена от ада. И твоя вера спасла тебя. Это джекпот сорвал парень. Просто потому, что не стал ставить себя на первое место в жизни. И это прекрасный способ для нас останавливаться, говорить: «Господи, как же хорошо ты работаешь над моей жизнью. Слава тебе». И так можно утверждать, что неблагодарность — это грех. Грех, который ведет меня к трагедии. Потому что неблагодарность вымывает счастье из сердца. А благодарность — это и взгляд на ситуацию, когда на любую ситуацию я смотрю, и я могу понять, что мне в этой ситуации, за что мне благодарить. И благодарность, то есть это для меня спасительное действие, когда я с благодарностью делаю то, что Господь мне говорит. Можете потом зайти в конспект и посмотреть тексты, которые я подготовил для дополнительного изучения. Мы сейчас не будем на них заострять внимание. Но вот это вот за все благодарите во имя Господа. Вот. Потом Христос, когда что бы то ни было он делал, он начинал это с благодарности. Даже когда он со слезами на глазах входил в могилу к Лазарю, он благодарил Бога за то, что тот его слышит. И чудо происходило. Ну и наконец, в качестве применения нам вот эти 4 шага. Если мы хотим изменений в своей жизни, если мы хотим, чтобы сам Господь нас спасал, нам нужно просить с верой. Нам нужно слушаться с надеждой. Принимать с благодарностью. И приходить благодарить. И это алгоритм благодарности. Вероятнее всего, вы знали, что так правильно. Но дело же не в том, чтобы знать, а дело в том, чтобы жить. И вот по этому сценарию Господь очень хочет, чтобы мы жили. И для того, чтобы настраивать свою благодарность, ее надо взять с собой в календарь. И тут есть отдельные эти слайды. Вообще, это слайд следующий сделан с большой ошибкой, потому что это называется портянка, слишком много текста. Но это то, что нам... Миша, нажми, пожалуйста, разочек. Вот. Всем, у кого плохое зрение, сейчас комплимент. Но я вам почитаю, и потом мы помолимся. Представьте, что включили пластинку с мотивационным спикером. Лучшим началом каждого дня будет благодарность Богу за 5 вещей, которые Он сделал для вас накануне. Подарок члена семьи, пение птицы, услышанная молитва, здоровье, свобода, защита, ободряющие слова друга, понимание Божьего слова. Доброта незнакомца. В течение всего дня наблюдайте за тем, как Бог действует во время вашей работы и в различных ситуациях, за которые вы можете потом быть благодарны. Начните выражать свою благодарность тем, кто вас окружает. О, упражнение номер 2. Начните выражать благодарность тем, кто вас окружает. Членам семьи, коллегам, соседям, продавцам, обслуживающему персоналу и тем, кто находится в служении. Дайте им понять при помощи слов ободрения или небольших подарков, что их работа важна для вас и других людей. Вот Люба уже говорит: «Олесе, спасибо за пение». Я по жесту догадался, потому что я сюда смотрю. Засыпайте ночью с благодарным сердцем, даже за трудные обстоятельства, с которыми вы столкнулись. Мы можем с вами поговорить об истине, и забыть об этом до следующего воскресенья. А можем с вами поговорить об истине и дальше внимательно слушать, а куда же Господь нас отправляет, куда же Господь хочет, чтобы мы шли, с какой скоростью и в каком составе. Идти туда. И как только мы видим даже намек на Божие чудо, останавливаться и обращаться к Господу, чтобы поблагодарить Его. И тогда каждый день моей жизни будет днем благодарения. Давайте склонимся, помолимся. Благодарность тебе, Господь. Благодарность тебе за то, что ты открываешь нам свое слово. Благодарность тебе за встречу с этими 10 прокаженными. Благодарность тебе за комментарии. Благодарность тебе за то, что ты исцелил их. И я уверен, мы уверены, что ты исцеляешь нас. Каждый день ты останавливаешь нас, чтобы мы не пошли куда не надо. Ты исцеляешь наши души, Исцеляешь наши сердца и защищаешь нас от этого мира, даже когда для нас это не очевидно. Мы благодарим Тебя, Господи. Помоги нам быть благодарными во всех непонятных и понятных ситуациях. Веди нас по этому пути. И помоги нам Тебя благодарить всегда, чтобы люди видели наши благодарные сердца и удивлялись о том, что нас сопровождает чудо Твое. Не ради нас, но ради Тебя и Твоей славы. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblaiskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.